Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать вас, и всячески неправедно засловить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Я не знаю, что вы ощущаете, когда читаете. Я каждый раз с молодости моей читал и чувствовал здесь какая-то неисчерпаемая глубина. И это действительно так. Это прекрасное изложение в сути всего учения Христа. Что в конечном итоге Христос имел в виду как царь? Что Он ожидает от граждан своего нового царства? Это описание их характера. Мы уже говорили о том, что это не просто мы можем выбрать одно из качеств, описанных здесь, но это описание характера одного и того же человека. Мы не просто кто-то блажен, потому что нищий, а другой чистым сердцем или кроткий. Это составляющие одного человека. Это один и тот же. Наша проблема заключается в том, что мы очень часто сравниваем себя с кем-то. И как говорил один молодой человек в дни моей молодости: «Если она спасется, то я тем более». Но Писание говорит о том, что мы должны сравнивать себя с Господом. И сравнивая с Ним, мы ощущаем духовную пустоту, нищету духовную. И когда мы ощущаем эту пропасть, разделяющую нас с Богом, мы обязательным образом будем плакать. И когда мы плачем, Господь говорит: «Мы блаженны, потому что есть утешение». И когда мы плачем о своих грехах и чужих грехах, когда мы о состоянии мира, понимая святость Божью, наш характер меняется, мы становимся кроткими. Мы понимаем, что никто другой, как только Бог, может помочь нам. Мы нуждаемся в Боге, и мы становимся кроткими. Кроткие – это те, которые на Бога возлагают свою надежду и не отстаивают свою честь. И когда происходят эти изменения в нашем характере, у нас появляется жажда и голод праведности. Праведности как добрых, правильных отношений с Богом. У нас появляется эта тяга Господа, как мы сегодня слышали проповедь. О том, что у Петра была эта тяга. Он не мог сказать, что он удивительно лучше других, но у него была эта жажда быть близко с Господом. Он делал ошибки, но у него была эта любовь. Когда Господь спрашивал: «Любишь ли ты меня?» Он хотел опустить Петра на простой уровень. «Я, Петр, я не ищу, чтобы ты выделялся среди других, чтобы ты был лучше других, чтобы ты любил меня больше, но чтобы у тебя была вот эта естественная тяга ко мне. У тебя такого, как ты есть. Просто твоя любовь. Если ты любишь меня, паси овец моих». По сути, он говорит: мне не надо доказывать чем-то великим. Выполняй свое служение. Я тебя поставил пасти овец. Выполняй свое служение, на которое я тебе дал дар и благословение. Братья и сестры, мы иногда себя сравниваем с другими, и нам становится стыдно. Мне надо ни с кем сравнивать. Нам просто, любя Господа, делать, что мы можем в пределах того дара, который Господь нам дал. И не обращать внимания ни на кого, кто что делает. Сказать: «Господи, я люблю тебя. Может быть, не так, как Петр, но я люблю тебя. Помоги мне, делай, что я могу». И Господь видит это. И когда у нас происходит вот эта кротость, и мы жаждем, алчим праведности, стремимся к Господу, мы блаженны. Блаженны, потому что есть насыщение. Это тот Господь, который хочет, чтобы у нас появилась жажда праведности. Пусть мы его не можем достигнуть, но для того Он есть Господь праведный, который знает, как насытить нашу жажду праведности. Но когда нет этой жажды, она никогда не будет удовлетворена. Но когда есть эта жажда, мы блаженны, потому что есть удовлетворение. Господь приготовил для нас. И когда мы жаждем, алчим праведности, тогда рассуждая о том, что только милости Божьей мы спасаемся. И по милости Божьей мы можем приблизиться к престолу благодати, к святому, всемогущему Господу нашему. Рассуждая всерьез об этом, наше сердце меняется. Мы становимся милостивыми. Наше сердце смягчается. Если мы всерьез понимаем, каким образом мы строим свои отношения с Богом, обязательным образом, качеством характера христианина должно быть милость. В любой ситуации, в которой мы оказываемся, первое слово – как помочь человеку, как помиловать его, закон должен быть на самом-самом последнем месте. Милость – это то, что говорит, я милости хочу, не жертвы. И когда наше сердце смягчается, мы становимся милостивыми. Наше сердце очищается. Поэтому Господь говорит, блаженны чистые сердцем, потому что только они Бога увидят. Те, которые любили, казалось бы, по-своему, наступит момент, когда Господь своей силой и всемогуществом изменит их, преобразит их, и они увидят Бога, как Он есть, и увидят Его, как Он есть, потому что они сами будут, как Он. Они будут способны видеть Его и не умирать, но приходить еще в больший восторг. И, наконец, мы говорим, когда происходит это изменение характера, в нас тогда наступает то, что мы можем быть миротворцами. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Мы очень часто живем в окружении, где мы ждем, чтобы кто-то извинился, кто-то изменил. А Христос говорит, блаженны миротворцы, активно творящие мир, потому что они будут наречены сынами Божьими. И кто-то скажет, но они же, она же виновата, все это было не так. Совершенно не важно, что другие говорят. Блаженны миротворцы, потому что они останутся со своей правдой. Это вас назовут сыновьями, дочерями Божьими. Думаете о том, каким образом вас назовут, если вы будете активно заниматься миротворчеством. Об этом говорит Господь. Ну, знаете, часто у нас получается, что с миром не получается, все мы страдаем. Как будто старался, хуже получилось. Какой выход? Возвращаемся к началу. Опять к нищете, опять к слезам. Опять кротости, опять жажда праведности, опять все сначала, это наша жизнь, по этому кругу мы проходим, и таким образом мы формируемся духовно. Сегодня мы говорим о том, что те, которые активно творят мир, думают об этом. Эти люди имеют опасность, что их будут гнать. И Господь говорит, блаженны изгнанные за правду, потому что их есть Царство Небесное. Христос как бы в последнем блаженстве возвращает нас к началу. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Им принадлежит это. И блаженны изгнанные за правду, и потому что их есть Царство Небесное. И когда мы дошли до этой последней заповеди, обратите внимание, более активная часть христианина, описанного здесь в этих заповедях блаженства, это последние два. А до этого формирование нашего характера. Это блаженные миротворцы и блаженные изгнанные за правду. Но самая часть активная, когда человек может делать, это творить мир. А все остальное – это формирование его характера. И дальше это реакция других людей. Говорит, блаженны те, которых изгнали за правду. Знаете, сейчас мы смотрим на эту последнюю заповедь особенно. Мы смотрим на это как на лучшее изложение учения Христа. Оно действительно глубокое, прекрасное. Но вы знаете, что когда Господь говорил эту Нагорную проповедь первый раз, перед Ним были Его ученики. Перед Ним была церковь, которая должна будет пройти 300 лет страданий и слез. Он не просто им рассказывал о блаженстве, Он их готовил навстречу величайшему испытанию, которое они должны были пройти. И было много чистых сердцев, и было много миротворцев, и многие из них были замучены, и многие с честью через Господу. Кстати, есть, например, один из известнейших примеров первохристианства мученичества. Это престарелый Поликарп, епископ Смирской церкви. 86 лет толпа схватила его и потащила его на суд римского магистрата, где он был поставлен перед изображением императора. Ему сказано было похулить Господа, принести жертву святости или божественности императора, или умереть. Что интересно, что этот старец, стоя перед императором, он сказал, вот уж 86 лет, как я служу Христу, и Он не сделал мне никакого зла. Как же я посмею злословить моего царя и спасителя, чтобы спасти себя? Его повели на костер, и из пламени он совершил свою последнюю молитву. Господи, всемогущий Божий, Отец Твоего возлюбленного, благословенного Сына Иисуса Христа, через которого мы получили совершенное знание Тебя, благословляю Тебя за то, что Ты удостоил меня этого дня и часа. Это было другое время, для которого Господь готовил своих учеников. Мы себе даже не можем представить, что старика 86 лет могут потащить на суд и могут издеваться над ними, просто сжечь. Мы такого не можем представить себе. Но церковь, она формировалась в таких жестоких условиях. И эта церковь победила тогдашний мир. Из этой церкви, из этих преследований поднялось благословение Божие. Невеста Христа открыла свою силу и свою красоту. Когда мы читаем подобные примеры, конечно, нам понятно. Конечно, мы считаем, что эти люди достойны чести. Вот если бы мы удостоились. Но мы живем в другое время. И в наше время, честно говоря, немногим из нас пришлось чем-то серьезно пожертвовать ради Господа. Ну чем? 2 часа в четверг на собрании. И это не у всех удается. День рождения, встреча. Еще чем-нибудь. Какие-то средства, время, еще что-нибудь. Где-то уступить. Это все мелочь. Это с удовольствием можно делать при этих условиях, в которых мы находимся. Спрашивается, братья и сестры, как же нам быть, если нас не гонят? А может, мы не блаженны? А может, нам нужно вести себя по-другому, чтобы нас стали гнать? Ведь это же можно так сделать. С другой же стороны, братья и сестры, когда мы перечитываем заповеди блаженства, как вы думаете, почему мы не испытываем переполняющей радости? Или блаженство. Блаженство – это высшая форма радости. Когда я перечитывал это, когда мы сами читаем, почему мы не испытываем этой неприходящей радости, наполняющей наше сердце? Я не знаю, как вы, но мне кажется, что-то здесь не то. Мы знаем о вещах в мире, когда мы о них слышим, они немедленно в нас производят эффект. Я не знаю, кому-то приходилось выигрывать лотерею? Ну, не сильно большую сумму. Немедленно реагирует. Сразу приятно. Лицо улыбается. А если это большая сумма? Писание, зная наш характер, говорит, радующийся, как получивший великую прибыль. Когда у нас есть прибыль, когда что-то получается, мы немедленно реагируем. Хотя, с другой стороны, я в четверг рассказывал, интересный имейл пришел мне, когда женщина прислала, говорит, что у нее где-то 6 или 8 миллионов где-то в банке там. От дедушки осталось. И она хочет, чтобы ее потратили на богоугодные цели, чтобы желающие так подали заявки, и она даст, так сказать, право пользоваться деньгам. Я прочитал это дело. Собственно, неплохое дело, да? 6-8 миллионов. Ну, вы знаете, я не могу сказать, что сердце мое наполнилось радостью, когда я это прочитал. А знаете почему? Не верю я в это, что она на самом деле собирается деньги давать. В конечном итоге может оказаться, как классический пример, что кто-то скажет, а я поверил и послал. Но радостью я не исполнился только потому, что думаю, это шутка какая-то. Что-то здесь с нами происходит. Что то, что здесь сказано в заповедях, блаженствах, превышает все то, что мы можем слышать на этой земле. Но нету этого немедленного эффекта. И даже когда мы читаем последние блаженные, изгнанные за правду, честно говоря, кто из нас хотел бы, чтобы нас гнали? А что с детьми, женой, с многими другими? Неужели мы действительно стремились бы к этому? Знаете, мне кажется, я для себя так решил, что ценности, о которых говорит Иисус Христос, потому они не производят в нас немедленную радость, потому что они требуют от нас веры. Это ценности, пришедшие из другого мира. Мы еще здесь, а то, о чем говорит Господь Иисус Христос, оно находится совершенно в другом мире ценностей. И пока мы наполовину здесь, мы только верою можем переноситься. И по мере того, насколько мы верим, что то, что здесь написано, меняется выражение нашего лица и состояние нашего сердца. Вы знаете, и помню, когда дождь начинался, было сухо, дождь начинался, смотрю, радуется мой отец, урожай будет хороший. А я думаю, чему тут радоваться? Каникулы. Ни футбола, ни рыбалки, ничего нет.
Я не мог понять их радость. И я помню, когда под осень где-то уже к школу надо было идти. Где-то там картошку копали. Наши не знают, что это такое. Пошел в магазин, купил. Придет отец, и этот кустик копнет. Там много так картошки. Слава Богу, хороший урожай. А я думаю, мне же надо это все копать. Мне же это все надо в мешки складывать. Мне же все это тащить надо будет. И никакой радости. У вас полно подобных примеров. Почему? Потому что отец или наши родители, они жили в другом мире ценностей, который в детстве нам не был доступен. Поэтому одно и то же производило совершенно другой результат. И я думаю, что это как иллюстрация того, что когда Господь говорит «блаженны изгнанные за правду», мы не радуемся немедленно, потому что мы в этом мире. Это ценности другого мира. Я вспоминаю женщину, жену моего, одного хорошего знакомого. Она пришла к нам в гости, и муж ей подарил кольцо. Она вся сияла. Я не знал, что произошло с ней. И вот она сидит, и этот палец так повернет, и так повернет, и так повернет. Она вся сияла. Она была такая довольная, счастливая. Я не мог понять. Раньше у них не было такого сияния на лице. И, наконец, я увидел этот пальчик, поворачивающийся туда-туда, туда-туда. Это большой такой бриллиант. И почему она радовалась? Что в ее жизни изменилось? Да ничего. Ну, переливается солнце, как говорят, так переливается красиво. Да посмотри на солнце без бриллианта, куда ярче. Это просто прозрачное стекло по-нашему. А почему? Почему человек радуется? Потому что она верит, что это что-то большое, что это что-то важное, что что-то меняется, ее достоинство меняется каким-то образом. Это у меня это кольцо, это муж мой мне предоставил. И это я нахожусь в этом достатке. Это все символы. За этим не стоит никакой реальности. Есть он там у нее на пальце или нет, ничего не меняется. Но она верит в это, и это меняет ее настроение. Вот почему, когда мы слушаем Иисуса Христа и находимся в этом мире ценностей, и у нас нет немедленного блаженства, это не значит, что блаженство не существует. Это значит, что мы еще не совсем там. А Господь говорит, я там был. Я это видел. И говорит, велика ваша награда на небесах. Мы не можем себе даже представить эту награду. Говорит, друзья мои, ничего не стоит то, что вы здесь видели. Я там был, я оттуда пришел, я видел это все. Я вам место готовлю там. Велика награда ваша на небесах. Я помню, что когда я начинал рисовать, когда соседи, друзья хвалили, какой я хороший художник. Ну, приятно было. Но когда я встретился с одним человеком, он пришел в нашу церковь, покаялся. Он член Союза художников СССР в то время был. Его картины в музеях, посмотрел на мою работу. Ничего, надо работать. А, я думаю, неужели он не видит? Да все, он видел. Он еще милостиво со мной поступил. И когда один раз я сделал один этюд, он сказал, Петр, ты знаешь, неплохо. Он не сказал хорошо. Но он сказал неплохо. Но это сказал специалист высшего класса, профессионал в своем деле. И для меня это была большая похвала. Господь Иисус Христос, для которого и через которого создан этот видимый мир, который вас и меня создал, вообще создал понятие радости и счастья, создал это прекрасно и говорит, велика ваша награда на небесах. И когда он говорит это, он знает, что он говорит. Он там был. И он это видел. А если бы мы могли оторваться от нашей суеты, от мелочных обид, и могли подняться в этот мир, где эти ценности, где это блаженство. А пока мы верой чуть-чуть поднимаемся. Господь говорит, велика ваша награда. Я ее видел. Поверьте мне. Евреи, конечно, ожидали Иисуса Христа как Мессия. И опять повторяю эту мысль, опять и опять. Они ожидали, и они понимали, каким образом они могут быть счастливы. Не будет римлян, не будет налогов, не будет римских солдат. Они, наконец, будут самостоятельны и будут управлять своим государством. Ну и что? У них многократно была эта возможность. Они опять скатывались к тому, с чего начинали. И они ожидали это от Христа. Но Христос рассказал совершенно другую. Он рассказал, что я приблизилось царство, и я являюсь царем этого царства, и я набираю граждан в это новое царство. И прежде чем оно найдется, вопрос не в том, чтобы это царство войти. Вопрос в том, что нужно иметь определенные качества, чтобы быть способным функционировать нормально в этом царстве. И говорит, граждане этого царства, они должны вот такие качества иметь. И здесь не о религии, не о правильных доктринах. Мы можем до бесконечности выяснять, какая церковь правильная, какая неправильная, где правильная доктрина, где неправильная. Христос говорит, мне нужны вот такие качества у этих граждан. Это нищие духом, это плачущие, это кроткие, это алчущие, жаждущие правды. Это люди вот с таким характером, которые активно творят мир. Это люди, которые с таким характером. И за это, если их люди возненавидят, они блажены. Вопрос, который сейчас перед нами стоит. Братья и сестры, скажите, пожалуйста, ведь так много гонимых, так много несчастных в этом мире. Но почему так мало блаженных? Почему так мало блаженных? Если гонимые блаженны, почему гонимых много, а блаженных так мало? Но мы, прежде всего, должны понимать, что когда Христос говорил «блаженные», изгнанные за правду, мы должны понимать, что, какие гонимые имеются в виду. Мы должны быть внимательны к тому, что Господь говорил и чего Он не говорил. Знаете, я как-то смотрел парад, как это культурно сказать. Есть зеленые, есть голубые, разные. Ну как, показывали кусочки в новостях. И там наши верующие, которые протестовали, правильное дело делали, но так, как они это делали, было стыдно смотреть на них. Они забыли о своем достоинстве. Они кричали с этими плакатами, кидались в этот строй. Не это имел в виду Господь. Знаете, я как-то встретился с одним человеком здесь, в Америке. Спрашиваю, ну скажи мне, я, поскольку я сижу в его доме, и его вареник у меня во рту, мне не к лицу ковыряться слишком в его обстоятельствах жизни. Из любопытства просто. Скажи мне, как ты в Америку попал? Ну как же? По статусу беженца? Так ты же сидел. Ну да, я сидел, потому и дали. А за что ты сидел? Так за что же ты сидел? Вот именно, но они-то не знают. Вы знаете, очень легко на свою голову, как говорится, накликать, вызвать гонение, преследование. Это несложно. Но не этих людей имел в виду Господь. Когда-то было в Одессе такое выражение. Он, говорит, пострадал не за слово, а за язык. Каждое слово само по себе как бы несет информацию, и можно так сказать, можно так. Но тон можно изменить и сказать таким образом, что ты будешь страдать. Но страдать не за слово, а за свою неспособность контролировать свой язык, что говорить, чего не говорить. И много людей, верующих людей, пострадало за свой язык. Очень много верующих людей страдали и страдают за свой неуживчивый характер. Их не любят. Их обходят. И каждый раз каким-то образом они ухаживают в неудобном положении. И они страдают на самом деле. Но страдают они не за правду, не за Христа. Они просто страдают за свой язык, за свою глупость. Поэтому обратите внимание, Господь не говорит «глупые блаженны». Люди безответственные блаженны. Блаженны не те, которые не умеют контролировать свой язык. Блаженны не те, которые не знают, когда можно говорить, когда молчать. Это не те люди, которые, не те блаженны, которые говорят все, что в них в голове. Это не этих он имел в виду. Можно перечислить сотни разных причин людей, которые оказываются в неудобных обстоятельствах, и их гонят, и они страдают в большей или меньшей мере. Но не потому они страдают, что они правду несут. И они не находятся в категории блаженных. Я помню, кто еще с нашей молодежи здесь есть, я помню это время, когда нашей молодежи попадало, и нашему пресвитеру попадало. мы вдохновленные, что мы Евангелие проповедуем, мы за правду страдаем. И на самом деле мы просто нарывались на какой-то протест от властей, чтобы потом можно было что-то сказать. Я помню одно посещение, когда мы поехали целой группой где-то на область. И мы вели себя как можно громче. И мы пели песни не просто в церкви, мы их пели в автобусе, мы их пели на автобусной остановке, мы пели, шли через дорогу, и мы пели в церкви внутри, а потом вышли еще во дворе, еще и музыку включили. И там была мысль витала в воздухе, почему мы это делаем. Я не знаю, как, я даже сейчас не могу понять это. Вот как-то мой теперешний ум не может проанализировать эту ситуацию. Но я помню, что мы сильно не любили областного пресвитера по какой-то причине. И кто-то говорит, надо погромче, чтобы ему больше попало. А ему таки попало. Он говорит, братья, что же вы делаете? Нас пришли от властей и спрашивают, а чего вы так делаете? Кто вас пожурил? Областной пресвитер нас сюда прислал. Да, нас пожурили. Но это не те имеется в виду. Не вот эти гонимые. Нам немного попало, больше областному. Не это имеется в виду. Братья и сестры, очень легко на свою голову вызвать недовольство, нарекания. Очень легко, что о нас будет плохо говорить. Многое это очень легко сделать. И очень легко обмануться. Сказать, что мы страдальцы за правду. Поэтому для нас очень важно знать, какую правду и каких гонимых имел в виду Христос. Не всякая правда – это та правда, которая должна договориться вслух. И не за всякую правду. Если мы гонимы, мы будем названы блаженными. Я помню, мне брат рассказал, один пресвитер рассказал о своем отце. Знаете, когда-то было, не было холодильников, не было этих рефрижераторов, магазинов не было, где можно было купить. И картошку хранили, выкапали такие ямы, туда картошку сыпали, накрывали землей, немножко соломы. Не очень-то эта технология была развита. Если зима была такая более-менее, картошка сохранялась. А если немножко зима покрепче, открывает, а картошка померзла. И вот этот брат Григорий, кажется, он пришел к своей, так сказать, скрону своему, открыл, а картошка померзла. И он стоит, Господи, померзла картошка, померзла. Что же я, как буду семью-то кормить? Сосед приходит. Через забор подходит к нему. Ну что, говорит, померзла картошка, да? Он говорит, я тебя звал. Я тебя сюда звал. Он пришел ему правду сказать, что у него померзла картошка. Кому нужна эта правда? Никому не нужна эта правда. Я другой пример помню, что в Канаде мальчика выгнали со школы. Он написал стишок, там был ветер творческий, и он стишок написал. В третьем классе мальчик находится. Он смотрел, смотрел, и он написал за своих девочек, которые там по 8, по 9 лет. И он смотрел, что женщины выглядят по-другому. И он написал, какие они ровные со всех сторон. Он просто написал свое наблюдение. Его выставили, а как они должны быть в этом возрасте? Его наказали, на 5 дней со школы выгнали. Это правда. Но эта правда совершенно никому не нужна. И если у мальчика такая правда, значит родители что-то не то делают, не то объясняют. Полно таких курьезных примеров, которые говорят о том, что не всякая правда кому-то нужна. Я даже вспоминаю, когда мы приехали, я знал намного лучше английский, жена моя только начинала его учить. Помню первые шаги. Пришли к нам канадцы, такие знающие, и она решила расспросить у них, как поступать вежливо. Говорит, скажите, пожалуйста, а когда вы видите, встречаете и полная женщина, как это сказать вежливо по-английски? Она говорит, никак. Это вообще нельзя говорить. То, что она полная, она и без тебя знает. У нее проблема, она не знает, что с ней делать, а ты еще ей скажешь, она полная, культурно скажешь. Это никому не надо. Если у кого-то зубы плохие, вы скажете, ой, зубы такие плохие у тебя. Никому это не надо, он сам учится. И много чего в этой жизни есть, когда есть правдолюбы такие, которые приходят и думают, что от них ждут, что они им правду скажут. Есть правда, которую не стоит говорить, она не строит. Мы отчасти говорили об этом блаженный, жаждущие и алчущие правды, ибо они насытятся. Но здесь та правда, когда мы можем какую-то правду говорить, и когда мы говорим не ту правду, которую должно, и мы страдаем определенным образом, мы начинаем себя чувствовать, что мы блаженны или мы заслужили, нас гонят. Кто-то в этом виноват. Я не буду больше примеров таких широких приводить. Мы можем себе представить ситуацию, где можно своим языком наделать много беды. И если кто-то не прошел весь спектр блаженств от нищеты духовной до миротворчества, то, естественно, вокруг есть много врагов и недругов. И есть очень много кого можно винить за то, что вас ставят на место. И если было плохое воспитание, вы на это не обратили внимания, если мы не обращаем внимания, и нас ставят на место, и нам неудобно и стыдно, здесь Господь ни при чем. Мы страдаем за то, за что мы должны страдать. И Писание говорит, хотя бы только не пострадал кто-то из вас, как вор, как грабитель, и еще что-либо, которое достойно порицания. Есть очень много чего в жизни, которое является само по себе правдой, но за эту правду не надо говорить, за эту правду будут нас гнать, но мы не являемся блаженными в этом случае. Хочу сказать, какую же все-таки правду имел в виду Господь. Слово «правда» опять то же самое слово. Это праведность. То есть это правда, но это особая правда. Греческий термин, который здесь употреблен, это тот же самый термин, который употребляется римлянам, где Павел объясняет суть праведности. И он говорит, а не делающему, а верующему Бога, оправдывающего грешник, его вера меняется в праведность. Праведность – это юридический термин. Это когда судья объявляет праведность, этот человек праведный или он находится в правильном положении. Итак, здесь прежде всего имеется не вообще правда, это праведность, это правда о моем отношении с Богом. Поэтому блаженны изгнанные за праведность, за правду с Богом. Что у меня правильные отношения с Богом, и меня за это гонят. Вот если мы в этой категории, тогда мы блаженны. Это имеется в виду. А не просто вообще правда, которую мы знаем и обязательно спешим рассказать. Это та объявленная праведность. Это та праведность, та правда, которая получается, когда мы сокрушаемся, что мы нищие. Когда мы плачем о своих грехах, о своем состоянии, видя, насколько святой Бог, насколько мы грешны. Та правда, когда мы плачем, и Господь утешает нас, открывает благодать. Это когда мы алчим, жаждем праведности. Мы хотим правильных отношений с Богом. Нам дела нет до других людей, что они говорят и делают. Я хочу с Богом быть в мире. Я хочу Его любить. Я хочу, чтобы Он меня любил. Я хочу, чтобы с Ним у меня было все хорошо. Это те люди, которые сердце смягчается, и это правда у них, они милостивые. Они к Господу идут, они читают Священное Писание, и они вместе с Господом делают все возможное и надеются на Господа, что Господь очищает их сердце. Это те, которые делают все возможное, чтобы быть в мире со всеми. И когда сделав все это, их гонят, к ним неправильно обращаются с ними, то они блаженны, если за эту праведность к ним плохо относятся. Братья и сестры, нам нужно плакать, сокрушаться, жаждать и алкать праведности. Но если в результате того, что мы искренне пытаемся построить свои отношения с Богом правильно, кто-то обижен и неправильно понимает нас, не в характере нашим дела мы понимаем, а в том, что мы искренне с Богом, стремимся к Богу, кто-то нас преследует, то мы блаженны в этом случае. Мы удостоились особой чести быть в одном ряду с пророками и праведниками. Знаете, братья и сестры, когда мы будем стоять на правильном пути, когда мы займем правильную позицию, мы обязательно определенным образом будем страдать. Нам обязательно попадет. Но мы должны быть убеждены, что это за праведность, а не за наши слова или за язык наш. Вот посмотрите некоторые библейские примеры, которые, может, нам помогут. Вы помните праведного Даниила, у которого было особое отношение с Богом? И который три раза в день молился, открывал окна в сторону Иерусалима. И вы помните, какие у него были отношения с его сотрудниками? Это не был человек заносчивый, который хотел что-то сказать. Это была его практика жизни. Он общался с Господом, и друзья подсмотрели, что он это делает, и они построили ловушку, чтобы был издан закон. И он продолжал это делать. Но у него были очень добрые отношения с сотрудниками. Он готов был пожертвовать собой за них. Он делал все необходимое. И он не делал это на показ. И когда он страдал, он был блаженный. Это же самое делает Сидрах, Месах и Авденаго. Они решили определенным образом, что они не будут есть от стола царского. Они будут верны Господу, как они понимали свои совести. Они будут только овощи есть. Но они сказали, они не разговаривали с начальником дерзко. А ты кто такой? Я в Бога верю, я ем, что считаю нужным, что мне Бог сказал. Они говорят, послушай, мы понимаем, что мы пленники. Дай нам время, мы будем только овощи есть. И если мы будем плохо выглядеть, хуже других, тогда ты заставишь нас есть то, что царь дает. Они вели себя достойно, и Господь благословил их. И когда они страдали, они оказались блаженными, потому что царь наклонился и сказал, не троих ли мы бросили в печь? Почему мы видим четырех? Потому что они были правы с Богом. И поэтому четвертый был с ними, был Бог с ними. Они были в правильном отношении с Богом. И потому лев не коснулся Даниила, потому что у него были правильные отношения с Богом. И если он был гоним, он был блажен, потому что он имел ту правильную позицию перед Богом. У него была эта праведность или правильные отношения. И когда страдал Авель, он страдал не потому, что он дерзко с братом разговаривал, а потому что Каин уже узнал, что Бог принял жертву Авеля, а его отверг. И когда он страдал как блаженный человек. Он удостоился пострадать за правильные отношения с Богом. И Бог говорит, кровь Авеля вопиет ко мне. Это обида, эти слова, эти слезы, эта кровь вопиет ко мне, и я слышу эти слезы, и я вижу эту кровь. Мы можем до бесконечности жаловаться на всех, на родственников, на церковь, на служителей, кого угодно. Не слышит небо наших слез, не видит нашей крови, не видит нашей беды. Если мы сами своими руками это делаем, и мы не следуем путем смирения, не идем через плач, сокрушение, через очищение сердца. Мы не стремимся быть в правильном отношении с Богом. Бог не слышит это. Но когда мы в правильном отношении с Богом, кровь Его вопиет ко мне. Я слышу голос крови. И я иду защитить. Если нас не гонят, значит ли это, что мы неправедны? Знаете, говоря о гонении, у нас может сложиться впечатление, что нас, если мы действительно праведны, то нас обязательно должны гнать. Ну, думаю, если меня не гонят, так может быть я неправильный или неправедный. Я хочу обратить внимание, что Господь имеет несколько шире понимание этого вопроса. Блаженны, когда будут поносить вас и гнать вас, всячески неправедно засловить. Я специально проверил в словаре, что здесь говорится. Поносить, что это значит? Укорять, упрекать, бронить, ругать, злословить. Потому если у вас есть правильно, вас не гонят, но вас бронят, вас упрекают, вас ругают, вас поносят, вы в этой категории. Если вы делаете перед Богом правильно, вы знаете, что ваши отношения с Богом правильны, совершаете свое служение, и вас поносят, говорят неправду о вас, пусть даже ваши ближние, даже в церкви, вы блаженны, вы в этой категории. Не обязательно, что вас ссылали в Сибирь. Или другое слово, неправедно. Вот это по-русски переведено неправедно. Греческое слово здесь значит лгать, обманывать, говорить ложь, вводить в заблуждение. Если вы искренне совершаете свое служение, как вы можете, любите Господа, но кто-то говорит неправду о ваших мотивах, говорит ложь о вас, уводит в заблуждение других братьев, сестер, созей и друзей ваших, то вы в категории этих, которых поносят. И когда вы ничего не можете сделать, благодарите Бога за эту участь, что вас поносят, говорят неправду, вас сплетни распускают, потому что вы совершаете служение для Господа искренне. Велика ваша награда на небесах. Не обязательно в Соловки ехать, чтобы оказаться в этой категории. Или злословит. Это значит, злословить – это говорить плохой, скверный, негодный, злой, лукавый. Вот эти все слова, когда мы совершаем, даже в этом, казалось бы, не широком таком масштабе, когда мы совершаем перед Господом служение искренне, когда мы плачем о своем несовершенстве, когда мы стремимся, алчим праведных отношений, и в этом состоянии мы приходим перед Богом и совершаем свое служение, как доказательство своей любви к Господу. И если кто-то плохой что-то говорит, а он имеет в виду вот это или это, а он делает вот это и это, а вот вы знаете, как это бывает. Вы сделали одно, но что как, Господи? Ну, я искренне старался. Почему они распускают сплетни? Почему обо мне говорят? Как я могу работать? Я сделал, и мне совершенно другое объяснили, почему я делал то или другое. Господь говорит, поднимите головы ваши. Если вы совершаете служение, и такие вещи о вас говорят, не станите, не опускайте руки. Блаженны вы, велика ваша награда на небесах. Я там был, я видел награду, поэтому не смущайтесь. Продолжайте служение. И знаете, и когда у нас возникает вопрос, это трудно. Я могу объяснить красиво. Но когда мы совершаем служение, когда мы делаем правильные вещи, у нас чистые мотивы, мы стараемся, а нас поносят, говорят не то, обижают за нашей спиной глаза или за глазами, нам тяжело. Иногда бывает настолько трудно, я знаю, многие уходят из служения, какое бы это служение ни было. То ли в пении, то ли в проповеди, в разборе, разные служения у нас бывают. Люди уходят в сторону. Что нам делать? Господь здесь говорит, что если мы становимся на путь праведности, мы обязательным образом будем в той или иной мере гонимы. Однако мы не должны унывать, когда это происходит с нами. Поэтому что делать, когда незаслуженно злословят нас? Вспомнить, что когда незаслуженно, это честь. Мы в одном ряду с пророками и праведниками. Когда это незаслуженно, и наше сердце право пред Богом, мы должны поднять глаза и сказать: благодарю тебе, Господи, за эту участь. Тогда в этом случае мы являемся причастниками этой группы блаженных. Знаете, братья и сестры, вот эти как раз мелочи нас. Когда мы говорим, читаем об этих людях, великих пророках, вот один раз вывели на судилище, сказал молитву, другую, это большое геройство. Остаться верным Господу в мелочах нашей будничной жизни – это больший подвиг. Приходить в церковь и делать свое служение чинно, достойно, невзирая ни на что – это подвиг. И если кто-то может удержаться в этом состоянии и не обращать внимания на все многие слова, но больше обратить внимание, что Господь говорит: сестра, брат, ты блажен. Ты жалуешься, что с тобой так поступает, что говорят о тебе это. Ты блажен, потому что тебе принадлежит Царство Небесное. Велика ваша награда на небесах. Я там был. Я эту награду увидел. Успокойтесь. Посмотрите, смотрите на мои слова. Говорите, что я вам говорю. Не обращайте внимания по сторонам. Вы блаженны, если вы удостоились быть злословиями, чтобы вам говорили неправду и многое другое за правильные отношения со мной. Я хочу спросить, братья и сестры, скажите, вас гонят? Не гонят. А почему не гонят? А? Нет праведности? Плохое о вас говорят? Сплетни пускают? Неаккуратно высказывается? Обижают, незаслуженные говорят? Вы страдаете? Приходите домой и говорите жене, мужу своему, вот так и так. Есть это страдание? А может, это за праведность? Может быть, это за язык и за характер? Братья и сестры, когда нас злословят, говорят плохое о нас, очень важно определиться, за праведность ли меня злословят, за праведность ли я страдаю, за праведность ли у меня эти неприятности. Если не за праведность, а надо быть честным самой и с Господом, не надо кому жаловаться. Надо вернуться к нищете, к слезам, к голоду праведности и правильных отношений. Надо вернуться к милости, надо вернуться к чистоте сердца. И если мы видим, что наше сердце право перед Богом, мы блаженны, братья и сестры. Мы в числе этих блаженных. Мы в одном ряду с пророками и праведниками. Но за праведность ли? Просмотрите те многие неприятные разговоры, которые вы имели в своей жизни. В какой бы форме ни выражалось вот это неправильное отношение к вам. За праведность ли мы пострадали в этих обстоятельствах? Если за праведность, то Господь говорит: велика ваша награда на небесах. Я там был, я ее видел. Я видел все ваши ценности вашего мира, и я вам говорю, как специалист, видевший это, награда, которая вам приготовлена, она велика, весьма велика. Поверьте моему слову, не обращайте внимания на эти слова. Это честь. Продолжайте служение. Симон Ион, любишь ли ты меня? Люблю. Паси овец моих. Продолжай служить в пределах того дара, который Господь тебе дал. А твоя награда весьма дорога. Знаете, братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Обратимся к Господу, чтобы вот эти блаженства, которые пришли к нам из другого мира. Может, кто-то слушает, говорим, а я не чувствую блаженства. Просто посмотрите на реальную жизнь. Это блаженство пришло из другого мира, из того мира, в который живет Бог. Этот Бог нас создал, и этот видимый мир. Он создал само понятие приятно-неприятно, само понятие счастья. Он пришел оттуда и говорит: этот мир прекрасен, я его создал. Я знаю, что вас радует, но поверьте мне, я создал этот мир. Мир, в котором я живу, намного краше, намного лучше. И награда ваша весьма велика. Вы блаженны, нищие, плачущие, кроткие, чистые сердцем, алчущие, жаждущие правды. вы, которые творите мир, вы блаженны. И если гонят вас, поносят вас, поднимите глаза. Велика ваша награда на небесах. Слава ему за это. Аминь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!